утра. Я ищу тебя вчера. Я хочу слышать голос духа твоего. Он так нежно шепчет. Знаешь, я так тебя люблю. Я так тебя люблю, что бросил небеса и неземную жизнь тебе я подарил. Я так тебя люблю, что умер за тебя руками на кресте. Где-то вдалеке стонет слабое сердце в холоде греха. Невозможно согреться в грубости зле. Оно жаждет услышать. Знаешь, я так тебя люблю. Я так тебя люблю, что бросил небеса и неземную жизнь тебе я подарил. Я так тебя люблю, что умер за тебя руками на кресте, обняв весь грешный мир. Как не мы, те, кто верит в Иисуса, сможет превозмочь, сможет сердце коснуться тех, кто рядом с Ним. Так скажите друг другу, знаешь, я так тебя. Я так тебя люблю, что бросил небеса и неземную жизнь тебе я подарил. Я так тебя люблю, что умер за тебя руками на кресте. Руками на кресте, обняв весь грешный мир.
Благодарение Господу за это чудесное пение, которое привело нас в общение с Господом. И мы слышим Его слова: «Я так тебя люблю». Иисус Христос пришел в этот мир с желанием обнять весь мир, но люди не поняли Его жест и вбили гвозди в Его распростертые для объятия руки. Мы часто не понимаем друг друга. Мы часто огорчаем друг друга. Любовь в этом мире часто остается непонятой, потому что этот мир не способен зачастую размышлять о любви и понимать любовь. Люди не способны понимать Бога, потому что Бог есть любовь. Нам ближе что-то греховное, что-то земное, к сожалению. Но субботний день – это то время, когда мы собрались для того, чтобы поговорить о любви, о Божьей любви к нам. Христианский мир приближается к величайшему празднику. Какой праздник? Пасха. О чем этот праздник? И нужно ли его праздновать? И как нужно праздновать его? Откуда он берет свое начало? Давайте порассуждаем на эту тему. Но для начала прочитаем послание апостола Павла. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. И здесь апостол Павел дает определение Пасхи, что это такое. 1 Коринфянам 5, 7. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Пасха наша, Христос, заклан за нас. А на Пасху чаще всего будут произносить слова не о смерти Христа, а о Его воскресении. Христос воскрес, воистину воскрес. А апостол Павел пишет, что Пасха – это заклание Христа, а не Его воскресение. Вот как нам соединить? Давайте все-таки посмотрим, что Библия нам говорит о Пасхе. Иисус Христос умер на Пасху, в день Пасхи, а воскрес в воскресенье, или в первый день недели, это был праздник возношения первого снопа. Итак, Пасха берет свое начало 3500 лет назад. Первая Пасха была совершена. И в книге «Исход» мы с вами читаем историю о том, как израильский народ многие годы находился в плену, в египетском рабстве. И вот пришло время Господу освободить свой народ израильский из рабства, египетского. И Господь призывает Моисея и говорит: «Моисей, пойди к фараону и скажи ему». Книга «Исход», 5 глава, 1 и 2 стих. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: „Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“». Что фараон ответил? Но фараон сказал: „Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу“». Кто такой Господь? Что он мне указывает? И вот история дальше продолжается. Это домашнее задание, вы ее можете прочитать. Господь, посылая 10 язв на Египет, показал фараону, кто он такой. Ты, фараон, не знаешь меня? Давай познакомимся. Ты думаешь, что ты владетель этой земли, и ты делаешь, что ты хочешь? А давай посмотрим. И одна, вторая, помните, 10 египетских язв. Первая – вода превращается в кровь. Везде, во всех источниках. Вторая язва – жабы покрывают всю землю. Затем мошки покрывают землю, песьи мухи, моровая язва на скоте и в поле, который в поле, воспаление с нарывами, град побивает весь скот, который в поле, а затем нашествие саранчи, а девятая язва или казнь – тьма египетская. Помните? И до сих пор это тьма египетская – это крылатый такой оборот речи. И все люди знают, о чем речь идет. Такая тьма была, ничего нельзя было видеть. А десятое, фараон не отпустил народ израильский. И тогда Господь говорит: хорошо, последняя язва, она поможет фараону понять, кто есть кто. Это будет смерть всех первенцев от человека до скота. Это было последнее предупреждение фараону. Отпусти народ мой. Израиль является моим первенцем. Если ты не отпустишь моего первенца, то твой первенец погибнет, а мой будет освобожден. Но чтобы избежать этой последней казни, Господь дает указание народу израильскому. И вот об этом указании мы почитаем в книге «Исход» в 12 главе. С 1 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть каждый возьмет себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей и домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне». «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Вот она, первая Пасха. Дальше читаем, 12 стих. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». У египтян было множество богов, и были боги, которые их охраняли. Был бог, который, бог реки Нил, который эту воду посылал, и он заботился об этой реке. Был бог, который охранял их от жаб, от мошек, от песих мух, от моровой язвы, от воспаления, от градов. И поэтому Господь говорит, я произведу суд над богами. Каждая язва, она была направлена против определенного божества. Чей бог сильнее? Фараон, давай посмотрим, твои боги, у тебя их много, либо я бог. Пожалуйста, скажи своим богам, пусть приготовятся. И вот 9 казней прошло, 10-я казнь. Был Бог, который должен был защитить и от их первенцев. И Господь говорит, я всю самую ночь произведу суд над богами египетскими, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. Я увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Я увижу кровь на косяках дверей в ваших домах и пройду мимо. Это Пасха. Вот так была отпразднована первая Пасха. Что означает само слово Пасха? Пройду мимо. Это прохождение мимо или пощада. Пасха – это когда смерть, и 10-я язва, самое страшное, проходит мимо нашего дома. Пасха – это агнец, который умирает вместо нас. В каждом доме в земле египетской, в доме израильтян или в доме египтян, в каждом доме была смерть. Только в некоторых домах это агнец, его кровь была пролита, а там, где не было смерти агнца, там первенец умирал, человек. Это была Пасха. С течением Господь говорит, что этот праздник нужно праздновать ежегодно в роды ваши. И вот с течением времени израильтяне, когда они уже вышли на свободу, они праздновали этот праздник. На протяжении 1500 лет они праздновали его, и ко времени Христа определенный ритуал уже появился, как нужно съедать этого агнца. И послушайте, что это был за ритуал. Члены семейства вечером собирались вокруг стола. Хозяин дома, глава семьи, вливал вино в чашу, которую благословлял затем, и эту чашу выпивали все присутствующие в доме. После этого омывали руки. Мы вспоминаем, Иисус Христос праздновал Пасху именно так, как было принято. Но Христос еще и ноги решил омыть. Омывали руки и начинали чтение пасхального текста. Вот именно ту главу, которую мы с вами читали, Исход, 12 главу. Ежегодно на праздник Пасхи читали эту историю. Отец читал своей семье. Далее, после прочтения 12 главы, наливали вторую чашу и пели песни хваления. Песнь «Чашу спасения приму, имя Господне призову». Затем призывалось благословение на преломленные опресноки и испеченного агнца. И только после этого каждый мог возлечь и есть и пить по своему усмотрению. Вот это был ужин или вечеря Господня. По окончанию отец семейства, когда уже все наелись, поели, по окончанию отец семейства омывал руки, благодарил Бога, благословлял третью чашу, называющуюся чашей благословения. Ее выпивали, наполнялась четвертая чаша, и после чтения 117-го псалма выпивалась всеми присутствующими. Таким образом, четыре чаши. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, разные Евангелия, мы находим, что Иисус Христос, когда собрался с учениками для празднования Пасхи, Он в одном случае сначала дал хлеб, потом вино. А в другом Евангелии читаем сначала вино, потом хлеб. Вы никогда не задумывались, почему разночтение? Потому что было несколько чаш. И до хлеба была чаша, и после хлеба была чаша. Поэтому и один евангелист, и другой евангелист, они писали так, как оно на самом деле было. Вот таким образом Иисус Христос отпраздновал Пасху. И давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 26 главу. Как раз она повествует нам о Пасхе Иисуса Христа. 26 глава. Евангелие от Матфея, 26 стих. «И когда они ели...» Это уже середина, да, празднования. «Когда они ели агнца, опресноки, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, съедите, сие есть тело мое». Иисус Христос новое значение вводит в Пасхе. Он говорит, вот этот хлеб, это есть мое тело. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Теперь уже не кровь агнца, а кровь моя нового завета. Прообраз и действительность встречаются. Агнец, который заколался на протяжении 1500 лет, и кровью которого мажали косяки дверей, указывал на Христа. Вы помните, Иоанн Креститель поднял руку, указывая на Христа, говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Пасхальный агнец, он указывал на Христа. И вот в это время Пасхи, когда Христос собрался для празднования, он говорит, моя кровь будет пролита, и мое тело будет распято. Поэтому творите сие в мое воспоминание. И 30 стих, да. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Когда закончилась Пасха, они пропели. Что они пели? Вы хотите знать? Да. Евреи на празднование Пасхи пели со 112 по 117 псалмы. И Иисус Христос, как иудей, Он по традиции, я уверен, что пел эти же самые псалмы. Но не будем читать все эти псалмы, вы их дома можете прочитать. Это пасхальные псалмы. А вот 2-3 стиха хотелось бы прочитать. Итак, 117-й псалом. Что Христос пел? Давайте прочитаем 26-й, 27-й, 28-й, 29-й стихи. И вдумайтесь, Иисус Христос после Пасхи, направляясь в Гефсиманию, а затем на Голгофу он пропел: «Благословен», 26 стих, «благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господня». Благословен грядущий во имя Господне. О ком речь идет? Бог Господь, и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Вы слышите, что Христос пел после вечери, когда направлялся в Гефсиманский сад и на Голгофу? «Вяжите вервями жертву». Представьте себе внутренний мир Иисуса Христа. Пришел час, ради которого Иисус Христос пришел в этот мир. Пришла, вот она, наступила. Это особая Пасха, Пасха Нового Завета. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Воспевший Иисус, как истинный агнец, взял на себя грехи всего мира, наказание за грех всего мира и пошел на заклание. Его человеческая природа трижды отказывалась. Он молился, помните, в Гефсимании: «Если возможно, Отче, доминует меня чаша сия». Впрочем, он покорялся каждый раз воле Отца Небесного. «Не как я хочу, но как Ты. Не моя воля, но Твоя». А затем, когда пришли на место, называемое Лобное, мы читаем, там распяли Его. И у меня вопрос, дорогие друзья, за что Иисуса Христа распяли? Женщины в толпе задавали вопрос, за что? Лазарь воскресший, та женщина, чьего сына Иисус Христос воскресил, прокаженные, получившие исцеление, хромые, которые получили возможность ходить, задавали вопрос, за что? Женщина, которую Христос спросил, спрашивала, за что? Как вы отвечаете? Он умер за наш грех. Он нас прощает. Он нам дает исцеление. Но Он на Себя взял наше наказание. Наши болезни Он на Себя взял. И Он понес все это на Себе. Он – Пасха. Вот эти болезни, страдания мимо нас проходят, но они в сердце Бога попадают. Пасха – это когда нечто проходит, ангел смерти мимо нас, но он поражает Агнца. Вот она, Пасха Нового Завета. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 5:21: «Ибо не знавшего греха Бог сделал жертвою за грех». В другом переводе сказано: «Не знавшего греха Бог сделал грехом за нас». Он стал грехом вместо нас. Он умер за нас. Мы должны были умереть, но умер первенец Божий, Иисус Христос. Грех – это несчастье. Грех – это проклятие, которое разрушает вселенную. И это проклятие где оказалось в момент смерти Иисуса Христа? На Его голове что было? Терновый венец. Символ проклятия. На розах и цветы, и колючки есть. Вот цветы. Вы знаете этот псалом? Дети пришли, сорвали все цветы. А хозяин говорит: «А тебе что останется?» А Христос говорит: «А мне шипы остались». Это проклятие было возложено на голову Иисуса Христа в виде тернового венца. Апостол Павел пишет Галатам 3:13: «Иисус Христос искупил нас от клятвы закона», в другом переводе, «от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Существовало поверие или понятие, верование у евреев, что если человек умирает на кресте, то есть на дереве, на любом дереве, то он проклят Богом, ему нет прощения ни в этой жизни, ни в будущей. Он навеки отвержен Богом, если он умирает на древе. проклят всяк, висящий на древе. В Ветхом Завете этот текст есть, и его именно так комментировали. И Иисус Христос умирает на древе. На самом деле нет прощения и нет будущего Иисуса Христа, когда Он умирал. Скажите, когда Иисус Христос висел на кресте, Он умирал первой смертью или второй смертью? Он взял на Себя нашу первую смерть или вторую смерть, окончательную? Вторую. А первой смертью мы все умираем сами. А чем отличается первая смерть от второй? Вот как на языке Библии она называется. Чем она отличается? Отличие. Первая смерть имеет надежду. Верующий человек, умирая первой смертью, он с надеждой умирает. А вторая смерть? Верующий человек не умрет второй смертью. Первая смерть называется сном, а вторая смерть – окончательной смертью. Без надежды. Вечное небытие. Навсегда. Навеки человек прекращает свою жизнь. Итак, Иисус Христос умер первой или второй смертью? Он был готов навсегда прекратить существование. Он умирал без надежды. Находясь на кресте, Он умирал без надежды или с надеждой? Если с надеждой, то чем Его смерть отличается от смерти христиан в средние века, в первом веке умиравших на крестах, на эшафотах, на кострах? Но мы говорим, нет, это смерть особая. Это смерть за грехи. В книге «Желание веков» я прочитаю комментарий на странице 753. Когда тьма окутала крест, 3 часа окутывала крест, она была символом той тьмы, которая в душе Христа воцарилась. Отец Небесный скрыл лицо Христа в этот самый страшный миг, чтобы уже никто не смеялся над ним. И люди, бия себя в грудь, начали уходить с Голгофы. 3 часа крест окутывала тьма. Что в душе Христа в это время происходило? Да, потом тьма рассеялась, но именно эти 3 часа. Елена Вайт пишет, «Спаситель не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти. Зримо он не представлял, как выйдет из могилы». Когда он проповедовал, ходил, исцелял, он говорил, в третий день воскресну. Но когда пришло вот это испытание, искушение, и когда он должен был расплатиться за грех всего мира, он не представлял, как он выйдет из могилы. Ничто не говорило о том, что Отец принимает его жертву. Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что навечно будет разделен с Отцом. Он испытывал такие мучения, какие предстоят каждому грешнику, когда Господь уже не будет ходатайствовать за грешный род. Он испытывал то, что грешник будет испытывать в день окончательного суда и смерти. Именно это Христос испытывал. Ни один праведник, умирая за истину, не испытывал ничего подобного. Это ужас второй смерти. То есть ведь смерть первая и вторая отличается тем, что человек чувствует перед смертью, не само мгновение смерти. Смерть – это прекращение мыслительного процесса. И там уже не важно после этого, что. Поэтому мгла была символом тех страданий, которые испытывал Христос. Он практически почти не чувствовал физической боли, когда взял грехи на себя. Поэтому он возопил громким голосом. Помните, какие слова он с креста? Никогда в жизни своей он Бога не называл этим словом. Он всегда говорил «Отец, Отец, не оставил меня одного, Отец, Отче наш». Но первый раз он почувствовал вот это разделение, и он не осмелился назвать Бога своим Отцом. Он просто возопил «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил?» И вот это слово «оставил», оно очень многозначительное. Христос был готов навеки прекратить свое существование ради меня и ради тебя. Это и есть настоящая Пасха. Это и есть проявление настоящей божественной любви. Это Христос перенес. Да, конечно, потом его лицо просияло, тьма рассеялась. Он сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и, сказав сие, испустил дух. И он умирает с надеждой, как победитель. Но он перенес ужас второй смерти. Значение Пасхи для нас теперь, живущих в 21 веке. Ведь хотя Пасха связана с выходом народа израильского из Египта, ее значение, истинное значение, намного глубже, чем сохраненная жизнь первенцев или даже спасенная жизнь всего общества сынов израильских. Ведь смотрите, первая заповедь закона Божия, как, о чем гласит? «Я Господь Бог, который вывел тебя из дома рабства». Это к египтянам, то есть к израильтянам только относится, или к нам в 21 веке? Прежде чем Господь говорит, что делать, что не делать, Он говорит: давайте я вам скажу. Закон Божий начинается с того, что Бог сделал для нас. «Я вывел тебя из рабства», «освободил тебя из рабства». А о каком рабстве идет речь? Египетское рабство. Наш мир-то духовный Египет, а люди на земле все рабы греха. «Всякий, делающий грех, есть раб греха», Иисус Христос сказал. И Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. «И если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». О каком рабстве мы находимся или были в рабстве каком-либо? Вот есть много общего. Если давайте вернемся на несколько минут. Вы израильтян в Египте заставляли делать кирпичи, но не давали соломы и глины. Помните? А потребное число кирпичей они должны были делать. Когда я стал христианином, мне сказали, что я должен делать. Я попытался что-то это делать, и апостол Павел говорит: не получилось. Доброе, чего хочу, не делаю. А злое, чего не хочу, делаю. А если делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, а живущий во мне грех. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот это, кому не знакомо это рабство? Этот вид рабства. Мы хотим иметь добрые отношения с окружающими людьми. Мы хотим с родителями, с детьми, с соседями иметь добрые, приятные отношения, хорошие, христианские. Мы хотим иметь хорошие семьи, крепкие семьи. И мы клянемся в любви на свадьбе. И никто не говорит, что я через год-два разведусь с тобой. Проходит год-два, и развод. У кого-то чуть позже, но более 50% заключенных браков заканчиваются разводом. Мы не хотим грешить, но мы являемся рабами греха. Мы жаждем праведной жизни, но грех мешает. И грех не отпускает нас, он держит в своих объятиях. И вот однажды Плутарх записал притчу, это философ древний. Притча в следующем. Он пытался человека поставить, мертвое тело пытался поставить. И подпорки всевозможные, там палочки, веревочки. А мертвое тело все падало и падало. И потом он говорит: знаете что, здесь, скорее всего, что-то недостает внутри. Бесполезно подпорки и веревочки использовать. Вот мы пытаемся жить праведной христианской жизнью. Но на каком-то этапе приходим к выводу. Вот здесь чего-то недостает внутри. Вроде по-человечески сделал все, что мог. И не то, что получилось, не то, что хотел. А ответ в одном – грех. Грех мешает нам жить. Проблема в том, что грех не мимо нас прошел, а он прямо в цель попал, прямо в нас попал. И поселился в нашем сердце. И что интересно, слово «грех» какое значение имеет? Много значений, но одно из значений слова «грех» это, да, и беззаконие, и много других, но одно из значений, которое использовали не христиане в первом веке, лексиконе спортсменов, которые стреляли из лука, использовалось это слово. Когда человек пускал стрелу в мишень, а стрела пролетала мимо цели, то слуга его кричал: грех, мимо цели. И евангелисты использовали это слово, чтобы сказать нечто для нас. Вот когда наша жизнь пролетает мимо цели, для которой мы были сотворены, это грех. И когда мы грешим, то наша жизнь летит мимо цели. И мы ничего не можем изменить. Мы чувствуем, что летим не туда, как стрела, выпущенная из лука, летит, но подкорректировать этот полет мы не можем. Мы чувствуем, что летим мимо цели, но бессильны откорректировать свой полет, беспомощны изменить свою жизнь. И Христос сказал, что при стечении определенных обстоятельств можно стать богатым, можно даже весь мир приобрести, если постараться, ну и так, мудрости есть недостаточно. Но он говорит, что толку, если вы приобретете весь мир, а душе своей повредите? Жизнь-то все равно пройдет мимо цели и будет мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Итак, наша жизнь летит, мы в полете, и мы встречаем праздник Пасхи. В полночь ангел смерти прошел и поразил всех первенцев в земле египетской. Что еще с полночью связано в Библии? В полночь, продолжите, пожалуйста, притча о десяти девах. В полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Пять дев поправили светильники, они загорелись, а пять дев, как ни пытались, светильники не горят. Пять из них помазали косяки дверей кровью, косяки своего сердца, а пять нет. Пять из них праздновали Пасху по-настоящему, а пять из них формально. А в полночь, когда раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему», пять неразумных оказались не готовы. А в полночь еще в книге «Великая борьба» есть фраза: «В полночь Бог проявит силу для освобождения своего народа». Вы хорошо знаете эту фразу. Скоро наступит еще одна ночь. Исаия говорит в пророчестве об этом: «Тьма покроет землю, и мрак – народы. И на наш мир будут излиты семь последних язв». Книга Откровения, какая глава? Так, давайте найдем. Книга Откровения, семь последних язв. 15 глава. «И увидел я», первый стих, «и увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Наш мир отвергает Бога. Наш мир говорит, а где Бог? Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Господь говорит: «Вы не знаете меня? Фараон тоже не был знаком со мной. Но я фараону показал, кто я. Я должен был ему показать, рассказать. Но если проповедь он не понимает, то я наглядную иллюстрацию привел». Последние дни наш мир отвергает Бога и говорит: «Кто такой Бог? Мы его не знаем, его нет». И Господь, прежде чем создать свое царство в этом мире, он должен будет каждому грешнику показать, кто он. И Библия говорит, семь последних язв призваны будут об этом сообщить. Помните, что это за язвы? Они перекликаются с египетскими, но они названы последними, потому что после них больше не будет никакого проклятия, никаких язв. Это последние, и заканчивается история греха, история зла. Первая, это 16 глава, мы не будем читать, я просто пробегусь. «Жестокие гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя. Вода сделалась кровью в морях и источниках вод, как в Египте. Солнце начинает жечь людей». Солнцу поклонялись, Богу солнцу поклонялись. Господь против богов современности направляет свои язвы. «На престол зверя изливается язва пятая, и царство его делается мрачным. В реку Евфрат выливает ангел следующую чашу гнева, и пересыхает река, и открывается путь царям от восхода солнечного, и происходит последняя битва земли, называемая Армагеддон. А затем седьмая, последняя язва. Молнии, громы, голоса, землетрясения. Такое сильное, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. И град величиною в талант падает с неба на землю. Талант. Это какая? Сколько килограмм? 34, 32. Ну, много. Вы где-то примерно правильно. Вот представьте, град величиной в талант падает и завершает дело истребления. Я не знаю, кто такой Бог. И Бог покажет, кто Он. Он вынужден будет. Как вы себя чувствуете? И вот в этот момент нам стоит, наверное, вспомнить, заранее заучить и вспомнить псалом, который в народе называют «Живые помощи». 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Язвы скоро будут излиты в наш мир, но Бог готов избавить. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Почему? Ибо ты сказал: «Господь, упование мое». Пасха моя, Христос, заклан. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя. За то, что возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Вспомним первый псалом, который мы слышали: «Я так люблю тебя». Если в ответ в нашем сердце будет любовь такая же к Богу, ко Христу, Христос говорит: «За то, что ты возлюбил меня, я избавлю тебя. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Итак, Пасха наша, Христос, заклан за нас. Пасха – прохождение мимо, пройти мимо. А грех – тоже пройти мимо. Давайте обобщим. Что-то одно пройдет мимо. Либо Христос пройдет мимо, и наша жизнь в результате пролетит мимо цели. Мы пролетим и улетим в небытие, и нас никогда не будет. Печальный конец. Либо второй вариант, который Господь нам сегодня предлагает. Ангел-губитель пройдет мимо, и вечная смерть пройдет мимо, и жизнь вечная в его царстве навсегда будет нашей. И то, ради чего Господь создал человека, осуществится в нашей жизни. Что вы избираете? Я вас приглашаю. Изберите Иисуса Христа сегодня. Пусть Пасха наша будет Иисус Христос, заклан за нас. Пусть наши слова будут: «Господи, не пройди, не пройди мимо, пусть все зло пройдет мимо, а Твое спасение пусть будет моим». Давайте помолимся, поблагодарим Господа за Его благость. Господь наш, в этот час мы обращаемся к Тебе с благодарностью за Слово Твое, за любовь Твою, явленную в Иисусе Христе, за план спасения благодарим Тебя и за надежду, которую Ты даешь нам, что перед Твоим пришествием, когда тьма покроет этот мир и когда вражда захватит все народы, и последняя битва земли будет происходить, и семь последних язв будет изливаться на этот мир, Ты, Господи, даешь нам утешение и надежду, что Ты защитишь, если в нашем сердце сегодня найдется для Тебя место, если двери нашего сердца будут помазаны Твоей кровью. Господи, помоги нам праздновать Пасху не с пороком и лукавством, но с чистотой и истиной, с опресноками чистоты и истины. Господи, войди в нашу жизнь. Мы стоим перед Тобою, потому что мы хотим, чтобы наша жизнь не прошла мимо цели. Мы хотим жить и жить по-настоящему с Тобою, не только в этом мире, но и на протяжении вечности. Благослови нас и защити в этом мире от зла и беззакония и греха. Просим за наших родных, близких, друзей, за людей, живущих вокруг нас. Господи, помоги им познать Твою любовь и принять ее. Ибо молим во имя Христа. Аминь.